Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Это подкаст информационного агентства «Росбалт». Сегодня мы беседуем с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Добрый день, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Ну вот, безусловно, сегодня, наверное, все средства массовой информации нашей страны прежде всего следят за тем, как развиваются торги на Московской товарно-сырьевой бирже, на других площадках в мире, как обстоят дела с валютой. И на ваш взгляд, вот что является первопричиной всего, что произошло за последние несколько дней, буквально с пятницы, когда Россия вышла из соглашения ОПЕК плюс по добыче нефти, когда в ответ Саудовская Аравия заявила, что она будет производить нефть сколько захочет фактически, и начались неприятности на всех торговых площадках в мире. На ваш взгляд, что является первопричиной всего этого?
Иногда говорят, что сейчас в экономике возникла такая ситуация, которую принято называть идеальный шторм. Идеальный шторм не в смысле, что он идеален для нас, а в том смысле, что люди, попавшие в шторм, находятся в ужасающей ситуации, когда сразу несколько факторов, создающих штормовую ситуацию, сходятся вместе. Вот сегодня на нефтяном рынке, с одной стороны, сокращается спрос на нефть, потому что мировая экономика из-за распространения коронавируса постепенно входит в кризис. А если мировой экономике, входящей в кризис, нужно меньше энергоносителей, то, соответственно, цены на нефть начинают падать. С другой стороны, вот эти вот люди, которые разрывали сделку ОПЕК, или с ОПЕК, уж не знаю, как правильно в данном случае сказать, они, получается, не нашли лучшего времени для того, чтобы заявить о том, что будут производить больше нефти и больше нефти выбрасывать на рынок, чем раньше. То есть, смотрите, получается, что нефти нужно меньше из-за кризисной ситуации, но нефти будут производить больше из-за того, что разорвали сделку, которая более-менее сохранялась 4 года. Но вот и получается, что рынки запаниковали, и цены на нефтяные фьючерсы стали резко снижаться. Так что вот в совокупности это все повлияло.
Дмитрий Яковлевич, а вот правильно ли рассуждают многие в информационном пространстве, скажем так, не только в СМИ, но и в социальных сетях, что Россия принципиально пошла на обострение ситуации, не только исходя из каких-то экономических своих расчетов, но и исходя из политических соображений, таким образом желая доказать Соединенным Штатам, что от России еще что-то зависит в мировой экономике. И Россия таким образом пыталась подорвать производство сланцевой нефти, так называемой, в Соединенных Штатах. И, в общем, за этим кризисом во многом, вернее, многие в этом кризисе видят еще и политический подтекст.
Ну, видите ли, доказательств такого рода рассуждений никаких не существует. Но самое интересное, что если мы вдруг встанем на подобную точку зрения, то получится, что Россия не против Соединенных Штатов выступила, а наоборот подыграла Соединенным Штатам, особенно подыграла Трампу. Ведь американская экономика очень сложна. Американская экономика – это в первую очередь не производство нефти, это производство масса товаров и услуг довольно сложного типа. И если мы ударяем по сланцевой нефти, делаем нефть более дешевой и создаем некоторую вероятность того, что производители сланцевой нефти разорятся, то одновременно, делая нефть более дешевой, мы помогаем развиваться американской экономике. Ведь во всех остальных отраслях американской экономики, кроме добычи сланцевой нефти, издержки теперь снизятся из-за дешевой нефти, и конкурентоспособность американской экономики возрастет. То есть это очень серьезная поддержка американцев в условиях, когда нарастающий, или лучше сказать, надвигающийся кризис мог эту экономику подорвать. Так что если уж встать на позиции конспирологии, я не хочу на эти позиции вставать, но вот представим себе на минуту, что мы конспирологи, то тогда более логичной выглядела бы такая версия. Путин договорился с Трампом о том, чтобы поддержать американскую экономику за счет российских граждан, которым теперь будет жить тяжелее. Ну, а Трамп что-то Путину за это должен отломить. Еще раз подчеркиваю. Это конспирология. Я такого рода позицию не занимаю. Но вот объективно Путин, конечно, разрывом сделки с ОПЕК играет на руку Трампу и американской экономике в целом.
А для России дешевая нефть не может стать каким-то толчком для развития экономики? Многие сегодня говорили, что за этим какая-то кроется тоже стратегия на несколько лет вперед, что дешевая нефть, она уже России поможет.
Нет, нет, вот с этим я не соглашусь совершенно. Потому что нормальное развитие российской экономики сдерживается не дешевой или дорогой нефтью, а сдерживается тем, что мы не проводим нужных для страны экономических реформ. А также тех реформ в области политики, которые очень тесно связаны с экономикой. Путин ведь 20 лет ничего не делает. Это удивительный период застоя, когда в первые 10 лет этого 20-летия экономика более-менее нормально развивалась за счет высоких цен на нефть и тех рыночных реформ, которые нас подготовили еще в 90-е годы к нормальному развитию. Ну а во второй половине путинского 20-летия экономика просто вошла в состояние стагнации. И Путин ее так время от времени заговаривал. Говорил о том, что ну вот мы вскоре поднимемся, нам объективно все мешают, мировая экономика плохая, кризис нам мешает, те мешают, эти мешают, но мы поднимемся. Вот ничего этого не происходит, российская экономика по-прежнему в плохой ситуации. Из-за отсутствия нормальных преобразований. От того, что нефть станет дешевле, наши горе-руководители лучше проводить управление экономикой не будут. Время от времени я слышу, конечно, предположение, что вот Путин на 21-м, там, 25-м году своего правления вдруг проснется, одумается, поднимется с печи, как Илья Муромец на 33-й год, и начнет все делать правильно. Я в это не верю. Это, конечно, вопрос веры, но иногда бывают чудеса, и действительно, Илья Муромец 33 года лежал на печи, потом поднялся и всех стал крошить. Но вероятность такого изменения крайне мала. Думаю, что Путин уже никогда за серьезную реформу не возьмется. Он понял, как ему надо управлять страной без серьезных экономических реформ. Ну, вот так он и продолжает действовать. Поэтому думаю, что просто мы станем беднее, мы затянем пояса. Во-первых, из-за того, что падает рубль, ну а когда рубль падает, мы уже все знаем, что цены вырастают не только на импортные товары, но и на отечественные. Во-вторых, мы станем беднее, потому что бюджет недосчитается некоторых доходов, и, соответственно, какие-то бюджетники не получат денег или не получат индексации, какие-то проекты не будут реализованы. То есть вот по ряду направлений мы станем беднее. Путин этим, по-моему, не очень обеспокоен. Он нам обычно дает всегда объяснение, почему он не виноват в том, что мы беднее. Это как бы вот объективно все получается. И думаю, в этот раз тоже никаких реформ он проводить не будет. Тем более, что ведь, надо сказать, Путин еще год назад подстраховался на случай падения цен на нефть. Он же повысил пенсионный возраст для того, чтобы меньше платить, для того, чтобы части пожилых людей не платить меньше. Вот тем, кто достигает сегодня 60 лет, но уже не попадает в старые пенсионные механизмы. И был поднят налог на добавленную стоимость. Это тоже дополнительный доход бюджета. Поэтому Путину, российскому руководству будет легче перенести кризис, есть дополнительные деньги. Ну, а мы, так сказать, за это расплачиваемся, собственно, начали уже в прошлом году расплачиваться, платя больше НДС и позже выходя на пенсию. Вот такая ситуация, на мой взгляд.
То есть справедливое утверждение тех, кто считает, что дешевый рубль выгоден для руководства страны, можно платить зарплаты, пенсии дешевыми рублями, выполнять так называемые нацпроекты за счет этих дешевых рублей?
С одной стороны, рубль становится дешевым, платить легче, но с другой стороны, Россия из-за падения цен на нефть будет меньше получать долларов с мирового рынка. Так что в чем-то легче, в чем-то сложнее становится руководство. Что касается вообще политики дешевого рубля, то если сейчас отвлечься от политики говорить только об экономике, то в принципе дешевый рубль может стимулировать работу импортозамещения отечественного производителя. Мы более 20 лет назад, в кризис 98 года, если кто его помнит, ну я его хорошо помню, вот в этот кризис мы перешли от стагнации к росту, именно потому что рубль так рухнул, что импорт совершенно вылетел с российского рынка, и началось реальное импортозамещение. Вот не такое липовое импортозамещение, которое происходит по президентскому указу в последние годы, а это было настоящее импортозамещение, когда, собственно, мы только российские товары и могли покупать, если не были очень богатыми людьми. Вот, в принципе, если рубль рухнет очень сильно, то такого рода импортозамещение снова может произойти. Но пока здесь что-то прогнозировать рано, пока падение рубля не очень сильное. Кроме того, сегодня уже пришла информация Центрального банка, что он будет валютными интервенциями сдерживать падение рубля. То есть пока что политика российского руководства, российских денежных властей направлена не на то, чтобы рубль рухнул как можно больше, а на то, чтобы хоть какую-то стабильность в этой кризисной ситуации сохранить. Ну, что получится, предсказывать невозможно. Рынок всегда сильнее политических и денежных властей. Получится то, что захочет рынок, не то, что захотят власти.
Но пока, Дмитрий Яковлевич, из нашей беседы я понимаю, что есть только один прогноз, в который вы верите. Это то, что положение простых россиян ни в коем случае не улучшится, к сожалению.
Да, конечно. Ну, это, собственно, даже не прогноз. Это совершенно очевидная вещь, связанная с теми тенденциями, которые уже наметились. Если рубль падает, то, конечно, мы на этом будем терять, как люди, получающие зарплату в рублях, зарплаты, пенсии, там, и прочие выплаты. Это, в общем, здесь даже и обсуждать бесполезно, это совершенно очевидная вещь. Ну а вот прогнозы развития ситуации, они очень сомнительны всегда, потому что на валютный рынок, на рынок нефти, на рынок акций всегда воздействует много разных факторов одновременно, и спрогнозировать, насколько упадет нефть, или она снова поднимется в ближайшие дни, насколько упадет рубль, вот такого рода вещи, такого рода прогнозы давать невозможно, это всегда гадание. Они, такого рода прогнозы иногда могут сбыться чисто случайно, и даже известные профессора иногда случайно угадывают, их начинают называть великими экономистами. Но это именно случай. Реально предсказать ничего невозможно. Рынок гораздо сложнее, чем мы можем себе представить.
Спасибо, Дмитрий Яковлевич. Мы не будем гадать. Это был подкаст «Включите звук». В эфире был Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, постоянный автор информационного агентства «Росбалт», материалы которые вы можете найти на нашем сайте. Я благодарю вас. С вами был Петр Годлевский. Всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо большое.
Спасибо большое.